Глава 20. Мощь Бога. Руководству подземной базы хватило ума сделать точно такие же выводы. И когда огонь перестал полыхать перед выходами, помощь не подошла. Напротив, последние из оставшихся солдат врага, несколько сотен, бросились к ним, пытаясь сбежать на базу. Это тоже не входило в мои планы, и я снова совершил атаку с воздуха по первым добежавшим, отрезая остальным дорогу. Битву мы завершили быстро. Погребальные костры полыхали по всей территории, на которой мы сражались, решая проблему с пытавшимися ожить солдатами кровавых колдунов. Дым и сажа затянули не только эту площадку, но разлетались и далеко вокруг. Орки бегали чумазые, но радостные, сверкая глазами и зубами, и готовились собирать добычу. Я не возражал. Враг на базе явно не собирается атаковать, к моему сожалению. А если придет помощь порталами с другой базы, то мы всегда тоже сможем эвакуироваться порталами, бросив все трофеи, до которых не добрались. Жадность для меня главной роли не играет, чтобы чрезмерно рисковать из-за добычи. И так творится что-то неслыханное. Король орков доверил гному возглавить очень большой отряд. Поэтому я был заинтересован оправдать это доверие, вернув ему как можно больше его солдат живыми и здоровыми. Но пограбить, пока относительно безопасно, тоже было дать необходимо. Солдаты в полной мере не будут довольны одержанной победой, если не притащат с собой трофеи. Это же правило действует в отношении их уважения к полководцу. Разбил врага малой кровью, собрали много трофеев, хороший полководец. Погребальные костры догорели, орки скостовали на них воду, чтобы не обжечься, и принялись собирать свои трофеи. Приятно, что когда кровавые колдуны мертвы, магию можно костовать без всякой опаски, что ее обратят против тебя. Как только закончили, отдал приказ выступать. Видя довольные лица орков, понимал, отзывы обо мне у них будут очень положительные. А это и репутация, и необходимая вещь, если снова придется вести орков в бой. Жизнь — странная штука. Я и сегодня не рассчитывал этим заниматься. А вот пришлось. На пункте сбора нас уже ждал король с солдатами, вот только их было сильно меньше, чем я ожидал. Второй отряд еще не прибыл. Увы, когда я доложил Вахтигану о своих успехах, он, похвалив меня от души, сообщил, что второй отряд попал в искусную засаду и потерял 400 воинов. Когда он прибыл уничтожить те 500 солдат кровавых колдунов, о которых сообщил наблюдатель, вдруг открылись порталы, из которых повалили еще 1000 солдат. И, кроме того, из туннелей тоже выскочили враги. Назначенный Вахтиганом лорд не сразу оценил ситуацию как опасную, потому как в первые секунды у него еще было численное преимущество. Ну и, может быть, ему было стыдно сразу же отступать. А затем его убили, что не все увидели, в том числе и его заместитель, так что он слишком поздно принял командование и скомандовал отступать. У отряда самого короля все прошло как по нотам. Врага он разбил и вернулся с добычей с минимальными потерями. Но ни его триумф, ни мой не заслоняли понесенный третьим отрядом огромный урон. В тот день мы больше воевать ни с кем не стали. Собрав высланных наблюдателей, вернулись ко дворцу короля орков. Циферки необходимых жертв подобрались уже по гномам, эльфам, людям и гоблинам в среднем к 60% от запрошенного по квесту. А по нечисти, пока нас не было в основном мире, колдуны-орки закрыли вопрос полностью. Зомби все же легкая добыча. Их бы вообще уже не было из-за постоянных набегов, если бы не тактика армии ада. Когда они теряли слишком много зомби, они просто посылали чертей в набеги по тылам противника, возмещая потери. Конечно, там они набирали в основном не воинов, но для массового давления в битве годились и такие зомби. На следующий день вновь разведка и поиск военных объектов в параллельном мире. Хорошо, что я побывал практически во всех его уголках, Во время выполнения эпического заказа по эвакуации 8 с лишним десятков кланов в основной мир. Раньше бы я постоянно привлекал к делу Анфира, но теперь к помощи картографа пришлось прибегнуть всего 4 раза. Кровавые колдуны отреагировали на наши атаки. На вновь найденных летучими мышами военных базах кровавых колдунов теперь охраны у выходов вообще не было. Дозоры теперь сидели не ближе, чем в 20 метрах от входа. Готовые, видимо, давать сигнал персоналу базы немедленно эвакуироваться, если вдруг появятся орки или внутрь польется спирт. Да уж, неплохо мы их выдрессировали. Тем не менее, убивать их нужно было по-прежнему тысячами, так что я изучал внимательно разведданные и прикидывал, как именно мы будем это делать. Однажды вечером я посетил и пожалованные Вахтиганом земли в основном мире. Взяв под ручку Адельхейд, прошел в портал, открытый его картографом, с моей командой, идущей колонной позади. «Маркиз, все же, надо произвести на местных благоприятное впечатление. Земли мне пожаловал король вдосталь. Я стоял по центру своей территории, и везде, куда падал мой взор, была моя земля». Живописные скалы передо мной, где должно было находиться мое золото, что еще предстояло найти и добыть. Слева и справа уютные горные долины, все покрытые зеленью. Ну а повернувшись, я увидел скальную гряду, с которой падал небольшой, но весьма красивый водопад. В течение нескольких минут прибежал староста, пожалованный мне деревни, и пригласил на ужин в честь прибытия нового хозяина. В деревне жило всего 200 орков и достаточно бедно. Но с ужином они расстарались на славу, еды было много и все было вкусно. Придя в благодушное настроение, я выдал старости 30 тысяч золотых монет, повелев построить вместо ветхих хижин добротные каменные дома для каждой семьи в моих владениях, а также таверну. Разведкой золота заниматься не стал. Ну сколько я там найду? А прекрасный пейзаж испорчу уродливыми шахтами и отвалами. Нет уж, пусть тут будет лучше красивый уголок, как и сейчас. Построю помимо каменных жилищ для орков еще и уютный дом для нас с Адельхейд с видом на водопад. И этого будет достаточно. Попытался было дать ошалевшему от пролившегося на нищую деревню золотого дождя старости денег еще и на усадьбу, как Адельхейд решительно воспротивилась. Как это возможно, чтобы усадьбу для маркиза строили, как им на ум взбредет, нищие крестьяне? Нет уж, планом будущей усадьбы она займется лично, разве что привлечет к этому еще и Бальмонте, чтобы дал свое художественное видение, а когда закончит, то доставит сюда опытную бригаду рабочих для ее возведения. На то мы порешили. А на следующее утро я вернулся к привычной деятельности по разведке сил противника. Отвлекся только раз, на визит к Ангреду. Эльфы весьма сноровисто тащили дерево на платформе к туннелям. Естественно, такое зрелище остальные жители основного мира пропустить мимо не могли. И Ангред озвучил для них ту же версию, что и для нечисти. «Дерево надо доставить в параллельный мир для ритуала по борьбе с кровавыми колдунами. И нейтралитет с армией ада у эльфов сугубо по этому поводу». Вахтиган заподозрил, естественно, в чем смысл всей этой эпопеи с деревом. Пару раз намекнул мне так, достаточно толсто. Орки в целом небольшие мастера на тонкие намеки, но я делал морду кирпичом и молчал. Выдавать тайны Ангреда Вахтигану я не собирался, как и наоборот. Еще 2 дня я неутомимо вел разведку параллельного мира, и летучие мыши во все новых и новых местах также неутомимо отправлялись исследовать горные просторы, чтобы сделать мне потом доклад. Кровавые колдуны соблюдали предельную осторожность, их войска по-прежнему сидели глубоко в своих базах, а временные лагеря пустовали. Я надеялся, что временное прекращение наших военных операций однажды заставит их расслабиться, и мы получим возможность для новых атак. Пока что это не работало, но питать надежды я имел право. Вечером третьего дня, когда я совершал обход получивших задание летучих мышей, в одной из локаций, едва я появился, ко мне тут же кинулся молодой летучий мышь. Я подключился к нему, и он начал показывать мне картинки. На равнине справа, скрытой отсюда скалистой грядой, что-то масштабное происходит прямо у местной базы кровавых колдунов. «Неужто они все же осмелели и выползли на поверхность?» — обрадовался я. «Если так, то нужно провести разведку и тотчас мчаться к Вахтигану, собирать войска». Хотя тут же энтузиазм поумерил. Про эту базу я знал уже давно, в том числе и то, что на ней есть храм кровавых колдунов. Риски за счет этого повышались. Вскочив на террора, тут же полетел в нужную сторону. Перемахнул через гребень холма достаточно смело, уже привык, что облачко от террора очень неплохо работает как маскировка. И тут же замер от неожиданной картины. Летучего мыша я понял неправильно. Движуха на равнине действительно была, но ее инициатором были отнюдь не кровавые колдуны. Вся равнина была покрыта десятками тысяч лищей и скелетов, а высоко над войском нежити летал мой старый неприятель, белый дракон. Время от времени он подлетал к одному из входов на подземную базу кровавых колдунов и выпускал внутрь длинную струю драконьего пламени. После чего каждый раз недовольно ревел, словно сокрушаясь, что кровавые колдуны не выходят на честный бой. «Ага, сейчас они выползут. Они же не самоубийцы выходить наружу, когда рядом с базой буйствует живой суперогнемет. Или не живой. Хотя фиг с ним, с этим статусом огромной нежити. Главное, что я бы тоже в такой ситуации не вышел». Залетел обратно за гребень и призадумался. «Это что же получается? Нежить решилась на прямое столкновение с кровавыми колдунами в поисках полного контроля над параллельным миром? Сидели себе тихо, сидели и вдруг активизировались. И ведь как не вовремя-то? Я так надеялся, что в отсутствие наших набегов кровавые колдуны успокоятся, почувствуют себя в безопасности, и мы снова получим возможность их атаковать. Ага, как же, они теперь успокоятся. С такой вот тварью, поющей им смертельную колыбельную прямо у входов на одну из их баз. Вспомнил, как дракон, преследуя меня, полез по темному ходу вглубь базы ассасинов, и мы смогли его поймать в ловушку. Интересно, он сейчас не лезет внутрь вражеской базы, потому что помнит об этом? Но тут же припомнил, что ходы, ведущие на базу, достаточно узки. Скорее всего, он просто боится застрять и без всяких засад. Для кровавых колдунов, заберись он внутрь, единственным спасением стали бы только порталы. Они особенно уязвимы к огню, а дракон — это, по сути, огромный огнемет. Вернулся на позицию чуть выше, чем гребень, принялся наблюдать за тем, что там происходит. Дракон еще несколько раз выдохнул пламя в каждой из туннелей, ведущих на базу. Потом все же отошел в сторону, и во все три хода хлынули скелеты. Заходили они внутрь нескончаемым потоком. Личи стояли в ожидании. Возможно, тоже собирались потом войти вовнутрь. Но до этого не дошло. Минуты через три гора, во внутренности которой зашло уже несколько тысяч скелетов, содрогнулась и осела. Из туннелей вылетели наружу огромные клубы пыли, со склонов покатились как небольшие камни, так и огромные валуны. Когда пыль немного развеялась, из туннелей выбралось несколько десятков скелетов. «Все!» Несколько тысяч остались погребены под миллионами тонн камня. Я задумчиво присвистнул. Видимо, кровавые колдуны эвакуировали своих солдат порталами. А затем кровавый бог, пользуясь храмом как проводником своей силы, обрушил на нежить весь этот огромный холм. Сам я мог бы добиться схожего эффекта, если бы у меня было под рукой тонн 20 хорошей взрывчатки. Но взрывчатка — это не про эгиду. Тут такие вещи были строго запрещены. Получается, не зря я побаивался баз кровавых колдунов, на которых есть храмы. Вот она, сила кровавого бога вблизи его храма. Усмехнулся. Вряд ли кто до меня пытался оценить силу бога в тоннах взрывчатки. Тем не менее, ноги моей не будет по доброй воле внутри базы, на которой есть храм любого бога, что ко мне неровно дышит. Думаю, после этих потерь армия дракона завяжется, так и на подземные базы кровавых колдунов. Они, в отличие от меня, вряд ли смогут провести разведку внутри. Значит, не смогут узнать, есть ли внутри храм, и тогда лезть внутрь категорически не рекомендуется, или его нет, и воевать внутри можно. Скорее всего, это быстро сообразят и кровавые колдуны. Значит, есть и хорошие новости. Потихоньку они начнут успокаиваться, и у нас все же будет шанс через несколько дней снова атаковать их, увеличив счет в интерфейсе. Ну, а пока что буду вести разведку дальше. Все же немного подождал, решил посмотреть, что будет дальше. Мало ли, кровавые колдуны вдохновятся явной победой и решат привести сюда свою армию, чтобы атаковать нежить. У меня был в этом собственный интерес, можно было бы тогда привести армию Вахтигана. Получить момент и напасть на краешек армии кровавых колдунов, которая будет подальше от армии дракона. Сделать несколько тысяч киллов и сбежать порталами. Уже неплохо продвинемся по циферкам. Но, увы, надеждам сбыться было не суждено. Армия дракона, или вернее отряд армии дракона, постоял у бывшей базы минут 10. Личи и солдаты стояли практически неподвижно, как статуи. Выглядело это пугающе. Несколько оживлял картину дракон. Он рыскал в небе над армией. Но затем дракон ввинтился в небо и полетел прочь. А на равнине открылись сотни порталов, и нежить стала организованно в них заходить. Увидел, как с соседнего холма в небо массово поднялись горгульи и присоединились к дракону. Надо же! Получается, они все время сидели там в засаде, готовые внезапно атаковать любого, кто будет угрожать их господину. А я об их присутствии и не подозревал. Пришла в голову мысль проследить за драконом. Мой террор настолько вымахал, что вполне мог поддерживать скорость, близкую к той, что развивает сам дракон, и уж точно не меньше, чем у его горгулей. Не бросит же он их. Решил, что мысль дельная. Лететь близко не стоит, мигом спалюсь. Стремительно летящее облако на фоне неподвижно стоящих вызовет, конечно, подозрение. А вот подняться повыше, где-нибудь так на километр выше, чем летит сам дракон, и лететь позади его, километрах в 10, по идее, будет достаточно безопасно. С такого расстояния я его огромную тушу без проблем рассмотрю. Даже без подзорной трубы, скорее всего, справлюсь. А я для него, если он обернется, буду белым облачком на фоне других белых облачков. Решено. Прослежу. Дождавшись, когда дракон с компанией отдалятся километров на 8, начал стремительный подъем. Забравшись на нужную высоту, выждал, когда между нами будет примерно 10 километров, и устремился в погоню. Лететь пришлось долго, часа 3. Успел за это время прилично устать из-за необходимости соблюдать одну и ту же позу. Это тебе не салон самолета, в котором можно пройтись, если ноги затекли. Хотя... Я бы террора на самолет не поменял. На самолете так свободно полетать не получится, как я могу на терроре. Вот может, к примеру, самолет залететь в небольшую расщелину, там приземлиться на каменистом склоне, а потом взлететь? Ясно, что нет. А террор без проблем. Когда дракон со своей свитой начали снижаться, я поднялся чуть повыше. Несмотря на это, куда конкретно дракон потом полетел... Не увидел. Он нырнул в одно из 5 огромных ущелий с крутыми стенами, извивающихся под нами. Лететь туда за ним чревато. Вдруг он сидит поперек ущелья и ждет, не последует ли кто за ним. Но мне, в принципе, и этого было вполне достаточно. Если мне понадобится найти логово дракона, я смогу привлечь к поиску стаю окрестных летучих мышей. И они сделают для меня всю работу. В данный момент мне эта информация была без надобности. И так голова забита делами, связанными с пробуждением богов. Пометил себе на будущее и вернулся в Дволгуин. Следующие два дня я по-прежнему занимался разведкой. Теперь уже спрашивал мышей о том, не слышали ли они чего и о крупных битвах. Хотелось понять, правильно ли я сделал вывод о том, что армия дракона теперь оставит в покое базы кровавых колдунов. Не слышали. На моей карте все множились и множились различные базы и лагеря армии кровавых колдунов и базы армии дракона. Наблюдательных пунктов тех и других тоже скопилось несколько десятков, но их я не атаковал. Хотелось усыпить бдительность кровавых колдунов и выманить их снова на равнины. Пока что мне не везло. Кровавые колдуны продолжали прятаться в своих норах. Посещая новые реалы, я периодически заглядывал и в старые. Портальных свитков, конечно, уходило огромное количество. В один из дней насчитал 90 штук, но это того стоило. Именно так на третий день я узнал в одной из старых локаций, что кровавые колдуны вновь появились в одном из ранее заброшенных лагерей.